Добрый день! В эфире The Breakfast Show, передача «Как быть?».
Добрый день всем!
Здравствуйте, это Алексей Уминский и я, Ксения Лученко. И мы сегодня решили поговорить, так как у нас еще продолжается неделя 1 сентября, начало учебного года. Мы сегодня решили поговорить о школе. И отец Алексей, в общем, один из наиболее как бы, очевидных гостей, с которым можно экспертов говорить на эту тему, потому что он всю жизнь так или иначе связан со средним школьным образованием, как ни странно. Вот, начиная с того, что он вырос в семье учительницы, сам работал учителем французского языка, закончив педагогический институт на протяжении 7 лет, если я не ошибаюсь.
Да, 7 лет точно.
Потом при храме Троицы в Хохлах все, собственно, 30 лет работала Свято-Владимирская гимназия. Это общеобразовательная...
Ну, не совсем при храме Троицы в Хохлах, потому что это действительно была Свято-Владимирская гимназия. Она была устроена Свято-Владимирским православным братством при храме князь Владимира в Старых Садях, скажем так, все-таки.
Ну, скажем так, она объединяла несколько приходов.
Это да, без всякого сомнения. Да, она объединяла несколько приходов.
А потом, после там, того, как в 90-е она стала разрастаться, что это просто была одна из довольно известных православных гимназий Москвы, и главное, что это общеобразовательная школа, которой отец Алексей в разные годы в разной форме руководил. И я так понимаю, что в последние годы вы были просто духовником, да, гимназии, то есть не директором.
Нет, последние несколько, даже 10 лет, то есть, наверное, лет 20 я уже не был директором. Директором я был всего несколько лет, а потом был только духовником.
Но все равно, как бы каждый год, 1 сентября, это было то, что вас непосредственно касалось.
Да, действительно, 1 сентября это было в течение, ну, не знаю, больше половины моей жизни, днем, с которого начинался на самом деле Новый год, потому что не 1 января, а 1 сентября действительно для меня начинался новый этап, Новый год, и для меня всегда этот день был таким днем приближающегося ужаса. Как это ни странно, но все равно я все время ожидал этот день в течение многих-многих лет, как такое приближение какого-то такого, ух, как же ужасно, что сейчас опять начнется это 1 сентября. Я с большим таким трудом и с ужасным каким-то таким нелюбовью, который 1 сентября всегда жил, и вот уже 2 года для меня ровно ничего не происходит этого 1 сентября. И я просыпаюсь совершенно спокойно и свободно от этого праздника. Меня не мучают ночные кошмары.
А фантомные боли мучают?
А? Фантомные боли, наверное, немножко мучают, да. Потому что, на самом деле, все-таки с педагогикой, с преподаванием связана большая часть моей жизни. И я люблю школу, как это при этом, как ни странно звучит, а просто, видимо, вот эта вот мера ответственности, которая все время была надо мной, как такой тяготеющий пресс, и школа, и все, что с ней связано, и каждый раз вот забота о том, как это все будет проходить, и что это должно быть по-настоящему живо и честно, главное. Вот это действительно, вот, ну, это примерно так, как я перед литургией воскресной. Для меня каждое воскресенье, каждый воскресный день – это тоже вот такой момент некоторого стресса, что ли. Я очень плохо сплю ночью. Уже я вот 35 лет священник, 35 лет. Вот. И каждый раз перед тем, чтобы служить литургию, я очень плохо сплю, я очень волнуюсь, я очень переживаю, я просыпаюсь по ночам, я думаю, то есть я никогда не готовлюсь специально к проповеди, ну, в том смысле, что я никогда не пишу проповедь заранее как конспект или там еще что-то такое. Я начинаю как-то вечером читать Евангелие, немножечко как-то вот думать о нем, а потом все это продолжается, я ночью просыпаюсь от того, что я, оказывается, во сне говорю уже эту проповедь. Вот в 1 сентября у меня то же самое, только это раз в году и гораздо больше, с большим переживанием эмоциональным всегда было. Вот.
А за что же я так любить-то школу?
Ну, во-первых, там дети. Вот. Да, правда, вот как это ни странно звучит. там люди, там то, что связано с какой-то вот колоссальной учительской ответственностью перед ребенком. И не только перед ребенком, конечно, вообще перед жизнью. Вот, связано с таким огромным доверием, но все равно, вот, понимаешь, вот дети приходят в школу, в какой бы класс они ни приходили, даже когда они старшеклассники и полны такого уже подросткового цинизма, при этом они все равно очень доверчивые люди. И вот это доверие, которое приносится в школу в лице учеников, их родителей в том числе, потому что родители тоже начинают доверять, они ищут школу, например, хорошую. Они ищут нормальное образование, они стараются понять, где нормальные, хорошие учителя. И поэтому это вопрос доверия, очень огромный вопрос доверия. Но если это нормальные родители, которым мне все равно. Вот. И учитель всегда сталкивается вот с этим, вот с этой проблемой доверия, вот, на которую он, это просто, перед которой он просто не имеет, и которой он всем обязан. И это вот очень тяжелая вещь, вот, встречаться с этим доверием ежедневно. И что на это сказать, и как на это ответить, каким образом это доверие сохранить, не потерять. Вот мне кажется, это вот основная вещь, которая связывает человека со школой, вот это вот момент доверия. Потому что ну, учитель же в положении манипулятора находится всегда. Он, в общем, манипулятор. Он в области, где ему очень доверяют. В большей степени, ну, в такой же степени находится всякий священник, но, может быть, священник как даже еще в большей степени вот, имеет возможность манипулировать доверием. Вот, но учитель всегда. Учитель всегда, потому что он всегда находится в состоянии, когда у него есть рычаги управления. Он знает методики педагогические. Вот. Он знает дидактику определенную. Он знает, что он знает больше, чем знают другие. Вот. И это, вот, это все дает ему огромный ресурс манипуляции, огромный ресурс управления, доминирования. Вот. И перед тобой доверие. Вот. Зона доверия. Вот.
А у тебя власть.
А у тебя власть, конечно. У тебя авторитет. Вот, за тобой стоит, прям сказать, администрация школы всегда будет на твоей
целая
стороне.
Система, которая начинается с
ну, да.
образования,
ну,
департамент
да.
и все остальное, да.
Угу.
Мы про это еще чуть-чуть попозже поговорим, но вот в этом году значительная часть новостей, связанных с началом учебного года, она связана с такими новшествами, которые говорят о все большем и большем. Больше и больше идеологизации образования в ущерб, собственно, знаниям, потому что вот мы видим, что там сокращается общество знания, в некоторых классах его больше нет. Сокращаются часы иностранного языка, вместо них вводятся там где-то больше часов истории, которые теперь преподаются по единому учебнику авторства коллектива под брендом Владимира Мединского, где понятно, каким образом преподносится история. В старших классах там буквально есть параграфы или даже целые главы про, собственно, новейшие события, про войну в Украине и про то, как ее надо правильно понимать. Вместо там каких-то часов вводится этот блок духовно-нравственной культуры, в котором, значит, предлагается такой пантеон героев, такой смешанный из героев советского времени и православных святых, и еще там всяких известных личностей. Вот, и все это вот такой какой-то идеологический компот. Вот, там предметы под названием семьеведение, где тоже предлагаются какая-то трактовка традиционных ценностей, как бы, ну и так далее, и тому подобное. И насколько мы, я вот могу судить по некоторым эфирам, которые я уже отсмотрела на эту тему, что, конечно, у людей возникает очень много вопросов об этом. Прежде всего, как детей, ну, не считая уже обязательных разговоров о важном, которые теперь начинаются с детского сада, и плавно, значит, через эти основы духовно-нравственной культуры и уроки истории переходят в университетские курсы про российскую государственность. То есть он теперь... Там, не знаю, с 4 лет до 25 все изучают такая вот ну, протяженная линейка вот этой вот идеологической индоктринации. Мне кажется, даже в советское время такого не было. Вот, и все очень этим обеспокоены, с одной стороны. Кто-то просто считает, что, ну, сильно откусывает детям объем, собственно, получаемых знаний, и просто это какая-то раздражающая, надоедливая вещь. Кто-то всерьез боится этой индоктринации. Ну, понятно же, значительная часть это все приветствует. Вот. И, например, вот недавно в эфире Breakfast Show был такой педагог, один из самых известных ныне теперь педагогов, Дима Зицер, который в качестве совета, ну, как этого избежать, ну, во-первых, говорит, что это индоктринация, не нужно ее обесценивать и недооценивать. Нет, это действует и реально работает, и не нужно думать, что это вот как, ну, знаете, есть такая позиция, что, ну, как в советское время эти все предметы, там их никто не слушал, это, наоборот, позволило там больше деградации советской власти, этому цинизму, что никто ее всерьез не воспринимал, и все эти там предметы такое, кесарю-кесарево. А что нет, это так не работает, что эта индоктринация, она влияет. А с другой стороны, его радикальный совет был ко всем, и он считает, что это все могут сделать, если захотят. Берите на себя ответственность за обучение ваших детей, забирайте их из школы, пока еще есть такая возможность, переводите на домашнее обучение. Что вот только семейное обучение домашнее может позволить избежать вот этой индоктринации, развить в детях там критическое мышление, дать им тот объем знаний, на который как мы рассчитываем отдавать детей в среднюю школу. Вот вы с этим согласны? Как вы вообще относитесь к этому?
Я думаю, что недооценивать вот эту вот идеологическую составляющую сегодняшней российской школы невозможно. Потому что надо как сказать, что это вот именно как раз ответ на детское доверие. А дети нуждаются, в принципе, в аксиологии. Им важны идеалы. Им вот в этом раннем, особенно возрасте, они очень трепетно воспринимают слова о правде, слова о мужестве, слова о героизме, слова вот о том, что вот, различает добро и зло. Очень трепетно. Вот. И в этом смысле дети необыкновенно сильно подвержены вот этим всем вещам. Это потом, может быть, когда-нибудь, там, через какое-то время, когда это просто надоест в подростковом возрасте. Но мы должны понять, что сейчас это первый этап. Первый этап, который идет на фоне всеобщего массового такого идеологического подъема, что все-таки большинство людей, которые, как бы сказать, вот в современной России существуют, родители, которые дают школу, они разделяют. Они разделяют эти вещи. Может быть, по-другому критически к этому относятся, но тем не менее, в принципе, они разделяют. Как разделяют это большинство верующих церкви в России, как разделяют большинство священников, которые проповедуют это. Потому что люди, их же никто не заставляет там плести эти сети, там, делать эти свечи, там, дети там, в воскресную школу пишут письма на фронт, там, рисунки какие-то посылают, конкурсы устраивают. Понимаете, это все идет как некое такое общий фон. И этот общий фон не противоречит детскому настроению, понимаете? Потому что когда в советское время там идеология была сама по себе, а жизнь все-таки была иной. И в большинстве случаев тому, чему учили в школе, как там песенка такая была, учат в школе, учат в школе, учат в школе, там что-то малышей не обижать, там чего-то старших уважать, понимаете, но это был анекдот, понимаете, никто всерьез это не воспринимал. Потому что жизнь была такая, а в школе учили по обычному лекалу идеологических вещей. Вот. Но сейчас это не так. Сейчас вот этого противоречия между тем, что они слышат в семьях, смотрят по телевизору, разговаривают родители, встречают на улице на плакатах этих героев СВО, которые там вывешены на улицах, и всего прочего, не видят. И поэтому с большим эффектом это все может действовать на детскую душу, на детский ум. Это действительно так. И ребенок, который будет этому сопротивляться в школе, окажется в тяжелейшем положении. В тяжелейшем положении. На него будет давить не только учителя, что само по себе является колоссальным давлением, но и свои собственные ребята, свои собственные друзья. Это очень тяжелые вещи. Поэтому вопрос о домашнем обучении, вопрос о том, чтобы ребенка изъять из этой среды, это серьезный вопрос. Это вопрос не потому, что боязнь, что ребенок научится не тем вещам, а просто сохранности его души. Потому что если ребенок слышит от своих родителей одно и доверяет своим родителям, и любит своих родителей. Потом идет в школу, и здесь получает вот этот вот целые уроки, которые там всюду говорят о патриотическом воспитании, о героизме наших воинов на СВО, о ужасных фашистах, которые населяют там Украину и так далее и тому подобное. Ну, ребенка действительно тяжело ему себя сохранить. Либо он начнет сопротивляться этому в школе, начнет говорить то, что он слышал дома. Вот. Либо тогда он сломается, и тогда он окажется в очень тяжелом положении. Поэтому здесь ребенка надо беречь. Надо его сохранить, надо думать прежде всего о его душе. Как это сделать? Вот надо думать, надо. Есть форма домашнего обучения? Значит, давайте искать домашнее обучение. Есть более-менее небольшие частные школы. Хотя там тоже все это есть, но просто не в таком количестве, не в таком. Ну, просто в некоторых школах люди умеют правильным образом это все выстроить так, чтобы это не было давлением на ребенка. Вот, и создать другую атмосферу. Значит, надо искать частную школу. Значит, надо искать то пространство, где ребенка не сломают. Вот, потому что здесь это примерно то же самое, как были, если ты помнишь, дети из баптистских семей. Вот уж были действительно удивительные люди, которые не вступали в пионеры, которые не вступали в комсомольцы, которые ходили в школу, и над ними смеялась вся школа. Их избивали в туалетах, понимаете? Вот, над ними издевались. Потому что это были дети-христиане. Но это просто был такой подвиг веры, потому что родители этих детей настраивали сразу, что они христиане и мученики. И они шли как исповедники в школу. Но у них была вера христианская. Вот тот стержень, который они впитали от своих родителей, потому что родители тоже были в гоненом состоянии. Способен ли сегодня кто-нибудь на такое, я не знаю.
Но главное же непонятно, как это описывать. Ну, одно дело, когда это ради там, Христа, Евангелия, когда у нас там безбожная власть и так далее, а другое дело, когда это такой перевертыш, и на самом деле тут даже
Конечно.
имеет весьма косвенное отношение. То есть человек может быть, ну, как бы вот быть против войны, против этой идеологической индоктринации, против террора государственного, могут быть люди самых разных как бы мировоззрений. То есть тут не обязательно
Совершенно верно.
таким осознанным во всяком случае, хотя, конечно, это совпадает в том числе с христианскими убеждениями.
Ну да, в чем-то совпадает, но это действительно среда, в которой дети попадают в очень сильную манипулятивную среду. Почему я сразу употребил слово манипуляция? Именно потому, что доверчивость детская и поиск идеала в детстве – это нормально совершенно. Вот. Чистого идеала, правды, героизма и так далее. Но ведь я же помню, с каким воодушевлением, когда я был совсем маленьким мальчиком, еще там в младшей школе, да, нам читали рассказы про пионеров-героев. Там Марат Козей, там Леня Котик, я помню эти имена, такие
Они
маленькие.
теперь все в этом списке
Ну
фантомов.
да, это такие вот были коммунистические святые мученики, дети. И на примере детей нам показывали, что такое настоящий подвиг, что такое любовь, беззаветная любовь к своей родине, что такое отдать свою душу и пожертвовать своей жизнью. Дети нам рассказывали про вот этих самых детей камикадзе.
Да. Даже я это застала и очень хорошо
Вот.
помню, хоть
И мы
произошло.
были влюблены, я просто помню, в эти образы. Настолько сильно они действовали на детское сердце, на детскую душу, чтобы просто вот воодушевить. Вот оно настоящее. Вот, и поэтому я совершенно прекрасно понимаю, что происходит сейчас. И какая-то огромная опасность. Это, конечно, может потом сойти, как это вообще сходит, но тем не менее это работает. Это работает.
То
Но
есть
больше того, это будет работать как коллектив воодушевленный. Вот детский коллектив воодушевлен этой идеей против того, кто эту идею не разделяет. И тогда тот, кто не разделяет, он сразу станет настоящим врагом. Вот. Тем самым врагом, против которого, собственно говоря, ведется эта война, против которого совершается это СВО и так далее. И здесь ребенок может оказаться в тяжелейшем положении. В тяжелейшем положении. Ну, конечно, его родители тоже. Если ты помнишь историю про совсем недавнюю, 2-летней давности, про девочку, нарисовавшую на уроке
Расскажи.
антивоенную картинку, за которую посадили ее отца в тюрьму, вот, а ее изъяли из семьи. Вот. Слава богу, мне кажется, отец уже вернулся на свободу.
Но они сейчас вместе вот там запрашивают гуманитарную визу.
Его имя, я помню, Алексей.
Алексей Москалев, Маша.
Да, совершенно верно. И Маша. Вот я за них просто, я почему помню эти имена, потому что я за них все время молился. Вот. Но потому что вот это вот очевидный пример того, что может случиться.
Ну, отец Иоанн Коваль, когда уезжал лишенный сана, он же тоже во многом уезжал, потому что детям угрожали. И он понимал, что с ним может случиться то же самое, что с Москалевыми. То есть это не то, что единичная история. Да. И вообще, ну, есть вот эти примеры угроз через детей, они довольно распространены, просто они не все так публичны, потому что не все пока, слава богу, закончились так ужасно. Вот, но сейчас, слава богу, Москалёвы воссоединились и уехали, но в целом это могло кончиться неизвестно как.
Ну, это ужасно, но эта история очень показательная просто. Это еще тогда, когда это еще не было настолько сильно идеологизировано, как это вот в этом году, как
в самом начале войны.
С этим 1 сентября. Вот, и поэтому здесь, конечно, вопросы и безопасности, в том числе определенные. Либо тогда ты принужден все время говорить своим ребенку: только ничего не говори, да делай как все, не высовывайся, вот, сделай вид, что ты такой, а дома мы тебе все объясним. То есть это тоже вот такая история. Но такое тоже может быть, и такое тоже в жизни этой страны бывало и не раз, и во времена сталинских репрессий было примерно все то же самое. Это главное молчи, главное не высовывайся, не говори. Это было то же самое, в том числе в семьях православных христиан, в которых дети ходили в школу, вступали в комсомольцы и в пионеры, а потом тихонечко их там раз в году в деревне причащали. Вот. Но дети все-таки более-менее там выросли христианами, потому что они понимали, что надо, так сказать, вот при такой власти надо вести себя так. Это тоже один из путей, конечно.
Но это путь... При поздней советской власти было то же самое. Даже я застала, когда мне говорили: ты только в школе не болтай.
Вот. Ну, просто при поздней советской власти времена были такие совершенно вегетарианские уже, понимаете? Вот, и особо ничего за это бы не случилось. Там, но родители бы в школу вызвали, не более того. А сейчас можно как говорится, присесть вот, за это. Хотя это тоже, конечно, вариант выхода, особенно когда все-таки эти дети уже немножко взрослые, уже немножко сформировавшиеся, когда с ними можно эти темы серьезно говорить и каким-то образом их настраивать, конечно. Но тогда ребенок все равно получает в состоянии, когда он закрыт в школе, когда он ни с кем не может по-настоящему начать дружить. Когда, ну, конечно, бывают, мы должны понять еще такую вещь, что мы же не можем себе представить там корпус учителей на 100% забетонированный под эту идеологию. Конечно, это никогда не так не будет. И, конечно, всегда, везде, при всех обстоятельствах, при любой идеологии в школе будут настоящие, хорошие учителя. В школе будут те люди, которые будут этих детей защищать, которые будут всячески этих детей покрывать, которые смогут с этими детьми дружить, которым ребенок может довериться. И это еще один выход и один вход для родителей. Знать, что в школе есть хорошие учителя. А если в школе есть хорошие учителя, то это вообще-то на самом деле, ну, на 100% не освобождает, конечно, от возможности такого идеологического прессинга и слома. Но, по крайней мере, дает огромную надежду на то, что у ребенка в школе найдутся единомышленники, найдутся люди, которые его поддерживают, в том числе среди учителей. И я уверен, что каждый из нас вспомнит таких учителей в своей собственной школе, которые, несмотря на всех других Людмилы Ивановных каких-нибудь, или там Константин Петровичей, которые там с линейками ходили, так сказать, в тех, что строили в шеренгу, да, были нормальные учителя. И вот эти нормальные учителя могут просто своей личностью спасать детей, как это всегда и бывало. Вот, и тогда это тоже один из выходов – искать школу с хорошими учителями, несмотря ни на что. Потому что личность учителя, она выше, чем вся эта идеологическая система. Вот.
Да, но учителя же тоже под огромным прессингом.
Конечно. Учитель всегда под огромным прессингом. Где бы, когда бы ни был, он всегда зависимый человек от определенных школьных корпоративных привычек и так далее и тому подобное, и вся школа будет бояться, что как бы что ни случилось, конечно. Но все равно учителя остаются учителя. Вот есть какое-то такое понятие об учителе высокое, которое к некоторым применимо, которое на некоторых людей можно примерить. И эти учителя всегда есть в школе, несмотря на что, несмотря на низкую зарплату, несмотря на все неудобство их положения, на то, что их там ничего им не дают зажимать, они все равно есть. Почему они в школе остаются, это загадка. Ну, просто загадка, потому что это великие люди. И они всегда в школе есть. И вот просто мне кажется, что об этом тоже не надо забывать, потому что иногда мы все время действительно думаем, вот все, школа – это такая мясорубка, там обязательно тебя там провернут, из тебя сделают некий фарш, и тебя задавят, и тебя перегнут, и тебя обломают об колено. Возможно такое. А сейчас это очень возможно. Но всегда в школе будут учителя. Всегда обязательно будут учителя.
Ну, в сухом остатке все-таки вы бы рекомендовали, ну, собственно, вы согласны с Димой Зицером, что если есть возможность домашнего...
Во многом я согласен с Димой Зицером, конечно. Если есть возможность домашнего обучения, прекрасно. Да, но мы должны опять-таки понять, да, что домашнее обучение – это тоже очень, как бы сказать, то, что обрезает очень большую жизнь ребенка, да, у него нет коллектива, у него нет друзей, у него нет учителей. Вот.
Ну, какие-то формы там все равно возникают.
Ну да, тем не менее, да. Вот. Тут каждая форма, она имеет свои преимущества и свои минусы. Тут можно попробовать делать так, попробовать делать так и вот так, да. Решиться все-таки идти в школу, но искать в этой школе, знать, что там хорошие учителя. Вот. А говорить с ребенком, чтобы он молчал, молчал, молчал и не высовывался. И домашнее обучение. Вот там 3 или 4, там, может быть, еще найти какую-то форму вот выхода из этой ситуации. Ну, они все имеют свои минусы и свои преимущества в чем-то.
Если мы вернемся к... Вы вот когда начали говорить про вот эту вот не учебную, собственно, составляющую школьной жизни, вы употребили слово аксиология, которое многим непонятно, потому что это такой же, ну, термин, специально, чтобы не произносить слово ценности, которое уже в контексте...
Ну да,
это исключение от ценности, философский раздел, который говорит о ценностях, которые values, вот, ну, если мы перейдем на английский, да, но вы специально избежали слова ценности, потому что понятно, что оно в нашем нынешнем российском контексте с этим указом о традиционных ценностях, этим бесконечным их навязыванием этого концепта, оно себя дискредитировало, и если мы его произносим, то наши уже как бы слова уже другому интерпретируется, да, другие коннотации возникают. Но тем не менее, вы это само понятие ценностей все равно употребили, потому что без них никуда, как бы в любом случае. Но вот у нас эти православные предметы в школе, которые уже 20 лет преподаются, начиналось это все с этих основ православной культуры, дальше это вот превратилось в этот курс ДНК, мутировало куда-то, вообще непонятно, что это теперь. Вот, и вроде как все согласны, что это часть этого идеологического блока, что это использование, такая инструментализация религии для там, какой-то большей убедительности идеологии, ну и так далее. Вот. Но с другой стороны, когда начинаешь это объяснять, например, европейцам, они не понимают, потому что ну, в Германии уроки религии – это норма. Как бы. Там сейчас тоже есть разные голоса и течения за отмену этих уроков, понятное дело. Но тем не менее, например, там в южных землях, там в Баварии какой-нибудь католической, там ну, вопрос так не стоит, они все равно будут эти уроки. Вот. Ну и во многих других странах так или иначе это знакомство с религиями, оно в школе происходит, теологические факультеты были ну, в университетах всегда и остаются, там качество их содержания, понятно, это предмет дискуссии, но это просто такие ну, нормальные процессы, там, кризисов, изменений и так далее. Вот. И объяснить, что в России это другое, довольно сложно. А вот
нет, нас... но это просто другое по самому смыслу другое. Потому что если мы говорим о религиозных предметах в школах там, Бельгии, Германии там, и других странах, то это значит, что это по запросу тех семей, которые принадлежат определенной конфессии.
Нет, Германия это значит, Ну, в
Да, в
Германии.
Германии то же самое. В Германии то же самое. То есть, если это католическая церковь, то, в смысле, католическая семья, то будут набираться дети католики. Если это лютеранская семья, то будут набираться дети лютеране. Если это еврейская семья, то будут дети, которые исповедуют иудаизм, ислам и так далее и тому подобное. И каждой группе этих людей будет подбираться преподаватель, аккредитованный этой конфессией, а зарплату он будет получать от государства. То есть это система религиозного воспитания тех религиозных уже детей, которые в этой вере родились и крещены. Это их или кто-то выбирает там светский предмет, светскую философию или светскую этику, как она называется, то же самое. Да. Вот. Это разные спектры. Это не то, что светский предмет, как это заявлено в России, да, что вот основа православной культуры – это светский предмет, ведет его обычный учитель, и мы просто рассказываем о культуре. К религии он типа отношения не имеет. А на самом деле мы просто тайным образом будем внедрять закон Божий детям, которые вообще к религии никакого отношения не имеют. И родители, которые ничего вообще о религии не знают и знать не хотят.
А
А
сколько
вопрос
учителей,
религии...
которые в этом не разбираются?
Совершенно верно. А преподавать будет учитель физкультуры, который прошел трехмесячные курсы в Институте повышения квалификации. Вот. Это принципиально другая вещь. Религиозные семьи в этих странах имеют право получать религиозное образование. И это религиозное образование будут давать представители их религии, которые сама религиозная конфессия аккредитовывает и уверена в их профессиональности. А совершенно не так, как это происходит в России, где это квазирелигиозный предмет, который на самом деле преподают не носители этой культуры, не носители этой религии, детям, которые к этой религии, к этой культуре не принадлежат, исключая только наши кавказские регионы. А там совершенно замечательно, потому что мне приходилось общаться с одним из епископов, который служит на Кавказе, который сказал: вот мы внедряли вот эту основу православной культуры вот здесь, в эти школы, да, и сделали так, чтобы все школы тут же превратились в медресе. Все светские школы, потому что все дети на Кавказе с этой культурой связаны, с исламской, и все преподаватели, в том числе преподаватели физкультуры, они практикующие мусульмане. И поэтому школа, светская школа на Кавказе, в кавказских регионах, просто открыла этот предмет для преподавания ислама в чистом виде.
Ну, нормально, запрос идут. В
Нормально, да, конечно.
принципе, это
Главное,
обеспечивает.
чтобы эти люди не оказались фундаменталистами и ваххабитами, а все остальное хорошо. Вот и все. И он говорит, и вот и все. Вот мы чего. У нас никто не знает православие, и дети не хотят этих православных классов, а мусульманские классы заполнены. Вот, пожалуйста.
Ну, это нормально.
Это при том, что образование светское, да? И поэтому, конечно, это совершенно нелепость полная, вот этот курс, который тут же стал, ну, понятно, его тут же прям стали использовать как идеологический курс.
Но теперь духовно-нравственная культура – это уже как бы откровенно курс про…
Абсолютно, это абсолютно вот откровенный идеологический курс, да, где православие является идеологическим таким вот кулаком. Вот, смотрите, Александр Невский, Дмитрий Донской, Александр Суворов, Ушаков, там кто там еще у нас это самое.
Серафим
И, да.
Саровский, хочу заметить, там тоже есть.
Серафим Саровский даже есть, да. Стяжи дух мирен, да, это ничего. Дух
Ничего.
мирен можно стяжать в наше время.
Там попадаются иногда мирные персонажи.
Ну, слава тебе, Господи.
Пионеров, героев и Дмитрия Донского с Александром Невским, но какие-то там, да. Это своеобразный очень список. Но я, правда, видела только черновой вариант, который утек, собственно, интернет, именно потому что вы разослали по епархиям на утверждение, типа, или там, для критики, потому что это может быть в конечный список, они все не вошли, мы не знаем, пока не публикуем. Вот. Но, собственно говоря, вот мне интересно, а вот вы в православной гимназии, да, вот это вот. Я знаю, что когда отец Александр Мень открывал Пироговскую школу, у него была идея просто создать хорошую школу, что она не должна быть религиозной вот Религиозный. У него действительно это получилось, несмотря на то, что он совсем недолго сам этим занимался. Потому что Пироговская школа была одной из лучших частных школ Москвы, она до сих пор существует. И там эти религиозные предметы, ну, были, насколько я понимаю, в том же объеме, в котором они просто обязательны по закону, а так там, ну что, молебен на начало учебного года, ну, какое-то взаимодействие с приходами, и на этом все. То есть там не было, собственно, религиозного содержания. Но большинство православных гимназий были совершенно другими. Вот ваша, насколько я понимаю, была такой, ну, странно сказать, традиционной, потому что традиции такой не было, она, собственно, была создана в начале 90-х. Но
Нет, существовало прямо и существует гимназия, которая так и называется, традиционная.
традиционная, да, какие традиции
Но
вы не...
она очень традиционная. Там это,
Вот,
да, прям
вот это...
храм Николы в Кузнецах, и все традиционно кузнецовское там, да.
Можно уже считать, что традиция – это то, что было заложено в начале 90-х уже. Это столько лет прошло, почти 40, что уже считай традиция. Вот, но вопрос в том, а вот сейчас, насколько вы, оценивая весь этот путь, считаете, что вот это вот присутствие религии в школе, что оно нужно? Может ли оно быть не токсичным, не идеологизированным?
В принципе, может, конечно. А дело в том, что вот опыт жизни в нашей школе, в которой я вот больше 30 лет работал, преподавал, в том числе я преподавал там закон Божий, я был законоучитель все это время. Вот. Он такой, что все-таки действительно, хоть и религия была у нас как предмет, и какие-то традиции, которые мы хранили в нашей школе, они тоже все-таки связаны с религиозными традициями. Ну, например, там традиционно все-таки во время поста у нас готовилась постная пища, там, ну, в очень ограниченном, конечно, постовом таком варианте, конечно, очень облегченном, но тем не менее как-то пост он отмечался, да, что у нас служился там молебен в начале учебной недели. Уроки начинались с молитвы тоже с коротенькой. Вот. Перед едой тоже дети молились всегда. Несколько раз в году, когда 20-й праздник попадали на учебные дни, мы всей школы ходили в храм, там князь Владимир или ко мне в Троицкий Поход, где дети все вместе причащались, пели в хоре, принимали участие в богослужении. Вот. Но в принципе, конечно, главной задачей мы тоже ставили прежде всего высокое и хорошее образование, чего, собственно говоря, мы достигли. Наша школа в этом смысле никогда не жал, мы не, никто не жаловался на нашу школу, что там плохо учат. Первое. Второе, это было создание такой не то, не столь, не сколько предметно-христианской системы, чтобы мы изучаем закон Божий на уроках, сколько самой некой атмосферы христианской, школьной. Школа как некое общее пространство, школа как отношение детей и учителей братское, такое уважительное и так далее. Ну, и нельзя сказать, что это идеально получалось, вот, и не всегда это удавалось, но тем не менее к этому мы все стремились. Вот, чтобы дружили все с учителями, ну, чтобы там как-то была какая-то дружба, в том числе и с семьями, и с родителями, чтобы у нас были какие-то веселые дела, там, театр школьный, какие-то развлечения замечательные, веселая, хорошая жизнь. Мы с самого начала как-то думали о том, чтобы в школе было весело, чтобы в школе было как-то вот, ну, приятно, чтобы дети шли в школу, и им было тут хорошо. И вот это было главной задачей построения школы, потому что это хорошо должно было исходить из нашей общей веры, из нашей общей веры прежде всего. И вопросы, конфликты должны были решаться вот так вот, через это все. Ну, было много неудач, было много удач. Вот. Но то, что я, оглядываясь, смотрю, кем стали наши выпускники, например, какими прекрасными людьми многие из них стали. Вот. Как я до сих пор окружен огромным количеством моих друзей младших, которые мои ученики, которые мои ученики. Вот я служил в храме Троицы в Хохлах, а второй священник, отец Александр Гумеров, был моим учеником. А его жена Аня была моей ученицей, они сидели вместе за одной партой. Вот отец Сергий Осипов, который тоже в этом храме служит до сих пор, преподавал в нашей школе. Половина хора – это учителя и ученики нашей школы.
Ну,
Вот. И
Православная такая субкультурная получается история.
Нет, не совсем. И совсем это они совершенно нормальные, свободные люди. Они там живут там как-то своей жизнью. Ванька, мой сын, да, все его друзья. Это его класс. И класс, ну, младший класс, и несколько старше. Они все дружат до сих пор. Такие школы есть и будут всегда. Это маленькие школы. И такие школы существуют сейчас. 100% существует, и в России существует. Их надо искать. Их
Ну
надо
хорошо.
искать.
Вот все-таки вот эта вот возможность индоктринации, она же связана вот с этой воспитательной составляющей школы. Я вот терпеть не могу слово воспитание, я прям это одно из моих самых нелюбимых слов, потому что это, конечно, означает манипуляцию. Что
Конечно.
мы в школе делаем из детей как каких-то объектов, мы из них пытаемся сделать идеальных детей, как мы себе это представляем, или идеальных взрослых из них вырастить. Вот методом этих воспитательных каких-то уловок. Ну, то есть для меня это выглядит так, что это, во-первых, явное такое, как бы, ну, объективация детей, это манипуляция, это проявление власти, и, ну, в общем, это какая-то очень нечестная история. Но вместе с этим вот какая-то составляющая помимо образования, она, безусловно, в школе существует, какая-то вот эта трудноуловимая вещь. И именно через нее заходит вся эта идеологическая история, именно она делает вот этот культ учителей как каких-то там авторитетов и гуру, и их авторитет распространяется там и на родительское сообщество и так далее. Ну вот масса таких вот вещей. А вот как вы считаете, а вот все-таки должна школа воспитывать?
Нет. Ну, так хочешь, не хочешь, а все воспитывает. Ну, человек – существо, воспитуемое в принципе. Вот. Ну,
Может, не
Бог,
собака?
он не собака, но он
Сделать.
ребенок. Но ребенок, но родители воспитывают детей?
Не
Ну,
знаю.
воспитывают. Ну, хочешь, не хочешь, воспитывают. Вот. Бог воспитывает человека? Воспитывает. Ведь это же не случайно, он говорит, никого не называйте учителями, ибо один у вас учитель – Христос. Но это значит, что учитель-то есть, значит, есть и воспитание.
Учитель
Господь
учит.
учит и воспитывает. Учитель всегда и учит, и воспитывает, потому что невозможно учить, не воспитывая. Потому что учитель воспитывает, когда он учит в том числе. Он воспитывает своей интонацией, своим отношением к ученику, вот, своей справедливостью или несправедливостью. Он обязательно воспитывает. Это совершенно нормально. Дети в коллективе проявляют себя по-разному. Есть конфликты, есть буллинги, есть все что угодно. Воровство детское присутствует. Присутствует, я не знаю, масса вещей, которые в детской среде, как такие семена зла, как ростки зла могут вспыхивать. Кто с этим справляется? Учитель. Учитель объясняет детям, как правильно себя вести, как выходить из конфликтов, как мириться, как прощать. Но это простые вещи с самого начала. Это естественно и нормально. Школа не может просто превратиться в функцию, дающую образование. Тогда, пожалуйста, вот тебе интернет, вот тебе искусственный интеллект, и тебе не нужна никакая школа, никакой учитель даже не нужен. Ты выбираешь программу и по ней учишься. Вот. А человек, он всегда другого воспитывает. Воспитывают друг друга муж и жена в их собственных отношениях. Вот. Это нормально, совершенно естественно. Просто учитель должен, во-первых, уметь это делать, любить это делать и быть очень тактичным в процессе воспитания. Это понимать, что он делает. Вот. Понимать, чем он отвечает на детское доверие. Потому что если ребенок приходит с доверием, ему недостаточно просто научиться складывать 2 плюс 2. Ему хочется, чтобы его после этого похвалили или объяснили его ошибку, или были к нему снисходительны в тот момент, когда он эти ошибки допускает. Это все воспитание. Это все воспитание, конечно.
Мне кажется, когда вы говорите там, что даже там люди, которые там дружат или муж с женой друг друга воспитывают, это все-таки немножко не то, потому что ты же не специально это делаешь, что вот сейчас я его воспитаю, это уже клиника, скажем так. Это же просто люди вместе живут и друг на друга влияют.
Правильно, но школа это коллектив, большой коллектив, где, конечно же, в этом коллективе учат правильно поступать. Когда два взрослых человека не умеют правильно поступать в семье, у них конфликты, а куда они идут? Они идут к семейному психологу. И тогда их семейный психолог учит, то есть воспитывает. Вот, помогает им решать эти проблемы, дает им инструментарий для решения этих проблем. Просто они взрослые. А учитель объясняет, учитель уговаривает, учитель иногда наказывает, потому что функция учителя в том числе наказать, если это требует определенного наказания, но умно наказать, справедливо наказать. Двойка – это ведь наказание.
Нет.
Да, потому что двойка воспринимается как наказание. Вот почему. Ребенок приходит домой с двойкой, и его лишают этого. И уже когда учитель ставит двойку, он уже наказывает, и учитель это знает. И поэтому учитель 10 раз подумает, чтобы не ставить эту двойку, чтобы не наказывать ребенка, чтобы не ставить ребенка в положение наказанного человека. Учитель, скорее всего, нормальный учитель, прежде чем это сделать, он останется с ребенком и проведет с ним какое-то время, чтобы научить его исправить ошибку.
Слушайте, ну это вот наше там советское, российское сакральное отношение к оценкам, когда у тебя не
просто... Нет, это понимание того, что происходит с ребенком в семье.
Это не просто оценка за работу, это именно что какая-то добавленная стоимость у этой оценки, которая воспринимается как похвала, наказание, как часть отношений
оценка с учителем. Как похвала часть... или наказание?
Нет.
Оценка, да. Да.
Во всем как бы... мире, по крайней мере, так к этому стремятся, если у тебя там 10-бальная система, 100-бальная, это то, насколько хорошо ты готов, насколько ты выучил, и это именно оценка как ориентир.
Совершенно верно. Когда ты это делаешь, и когда твою оценку тебя выставляет компьютер по ЕГЭ, когда к этому не причастен вообще учитель и человеческое сердце, и человеческое понимание того, кто перед тобой находится, какой ребенок, какая у него семья, что с ним будет после этой двойки или не будет после этой двойки, выпарют его, примут к нему домашнее насилие или нет. И это уже не связано только с механическим оценкой. Если это делает компьютер, 100% ты права. Если это делает человек, это уже совсем другое. Если это делает учитель, который знает, что ребенка дома за это выпарят, и он ему поставит двойку, хотя может этого не делать, это совсем другая история. Это как раз история воспитания. История отношения к доверию, история отношения к личности в том числе. Это очень важные вещи. Вот. И здесь вот, когда учитель находится в этот момент, как в Евангелии есть такая самая непонятная притча в Евангелии от Луки в 16 главе про этого самого неправедного управителя, который там узнал, что его собирается хозяин выгнать за то, что он плохо управляет имением. Он тогда собрал всех должников и сказал, чтобы они написали поддельные расписки, потому что они должны были, там кто-то должен был 100, а там, не знаю, долларов, предположим, да, а тот сказал, пиши, что ты должен 50. Вот. Снизил их меру долга своему хозяину. В каком смысле учитель, он находится все время в состоянии вот этого неправедного управителя, потому что, в принципе, вот так меня учил мой учитель. Вот. Он учил так, что если ты видишь, что это на тройку, поставь 4 с минусом. Если ты видишь, что это на двойку, не ставь двойки. До последнего момента не ставь двойки. Поставь тройку, поставь 3 с минусом, двойки не ставь. Чуть-чуть всегда повысь. Чуть-чуть повысь. И вот, скажем, Иоанн Кронштадтский, например, вот, он же был законоучителем, он своим ученикам ставил всегда только пятерки. Потому что поставить кому-то по закону Божию там, двойку или тройку, ну, это примерно как послать человека в ад уже сразу.
Такой специфический предмет.
Это правда, да. Поэтому у нас почему не было цен.
Ну, сейчас как бы и справедливо.
Но у меня в качестве наказания, когда...
Завышение, очевидное завышение оценок слабым, оно обесценивает труд тех, кто действительно заслужил эту хорошую оценку.
Не, ну в пятерку всегда, не всегда можно, пятерку всегда надо ставить самому лучшему. Пятерку просто так не ставят. Пятерка это всегда те, кто по-настоящему трудились. Вот они, конечно, заслуживают пятерки, поэтому пятерка это всегда вот недосягаемая вещь, а все остальные вещи досягаемые.
Да, это такой подход, который очень сильно зависит от личности учителя. Все-таки пространство для манипуляций. Вот мы только маленький кусочек осветили, да, про, собственно, оценивание, да, и мы видим, какое огромное пространство.
Да, конечно, учитель может этими оценками манипулировать как деньгами.
Да, так и происходит,
Вот
блин.
он может забивать нелюбимых учеников плохими оценками, а наоборот, сказать, любимчиков и стукачей, сказать, вот награждать хорошими без всяких знаний. Конечно,
Вот
это
поэтому
форма, это форма материального поощрения.
может, компьютер-то все-таки получше?
Да, на каких-то этапах образовательных компьютер без сомнений нужен, необходим. Нужен и необходим, конечно. Но где это в руках учителя, в школьных отношениях человека и человека, здесь все-таки тоже это очень надо учитывать. Ну, просто вот, потому что учитель, он должен очень хорошо понимать своего ученика. Он должен хорошо понимать, кто перед ним находится. И кому-то быть строгим, но разумно строгим, чтобы эта строгость помогала человеку расти. Потому что строгость – это замечательная вещь, она помогает человеку развиваться. Но иногда быть милостивым, потому что это необходимо для того, чтобы не сломать того, кто надломлен. Вот. Про Христа, как сказано, что он веточки надломленной не переломит до конца. Что он не загасит лен, который дымится. Вот. Не затопчет.
Ну а вот, когда вы говорите, что воспитание это в частности, когда учителя как бы на своем примере или своим поведением показывают, что такое хорошо, что такое плохо, условно говоря, да, где нравственный поступок, где безнравственный, как себя правильно вести.
Не только на примере, но в том числе словом, в том числе какими-то разговорами и так далее.
Это оценивание, что правильно, что неправильно, и как правильно поступить, это вещь очень субъективная, с одной стороны, а с другой стороны, для того, чтобы ее применять в каких-то институтах, например, в школе, она должна исходить из какой-то, извините, той самой ценностной системы. Но ведь этого не происходит. И реально, как бы каждый учитель, ну, как бы хорошо, если в школе есть какой-то, вот как вы про свою школу говорили, как есть действительно какие-то сильные школы с некоторой традицией, которые там за несколько десятилетий сформировались, хорошие школы, где есть вот это хотя бы внутришкольное, в хорошем смысле корпоративное понимание, исходя из чего что-то хорошо, что-то плохо, какой общий подход педагогический к детям и так далее. Но ведь это единичные случаи, как правило, такого нет. В обычной среднестатистической школе каждый учитель исходит из какого-то своего разумения.
Да, соглашусь, что это абсолютно не везде и не всегда, и чаще всего школа – это такое, как бы сказать, огромный коллектив совершенно разных людей, очень часто совершенно равнодушных вообще к проблемам добра и зла, к проблемам воспитания, вот, которые приходят, отрабатывают, уходят, злятся, раздражаются на детей, вот, дают подзатыльники, орут, вот, на них. Но я не зря вот в начале нашей беседы говорил о тех, учителях, которые всегда среди этого выделяются, потому что так или иначе всегда кто-то будет, кто оставит память о себе как о хорошем настоящем учителе. Вот поэтому здесь, конечно, есть правила общего поведения, есть правила общего распорядка, есть то, что нельзя нарушать, есть школьная этика и так далее. И этому, собственно говоря, в школе учат правилам корпорации, школьных отношений, правилам коллектива. Эти вещи, они безусловные, во всех коллективах одинаковые. А к заповедям отношения они имеют очень опосредованное. Это не заповеди, это скорее правила уличного движения, вот, применимые к школе. И они не делают ребенка ни добрым, ни умным, ни милосердным. Нет, конечно. И школа в принципе, этим не занимается. Она не учит милосердию. Она не учит способ разделения добра и зла, учит предмет. И учитель, который этот предмет преподает. Вот каждый предмет, преподаваемый учителем, который в себе это несет, он, вот, будь то физика, математика, химия, конечно, история, литература и так далее. Вот через этот предмет настоящий, прекрасный, хороший учитель обязательно этому научит. Ну, собственно говоря, так оно и случалось всегда с нами. Через этих вот учителей, когда мы вдруг через них узнавали вот эти вот главные вещи. А так сама по себе школа, конечно, этого не учит. Ну, если это не маленькая школа, типа школа, в которой я работал. Хотя я не могу сказать, что она идеально чего-то кому-то научила, но мы пытались это делать. Мы пытались, потому что мы, когда создавали эту школу в начале 90-х, а в начале 90-х в школах перестали как раз заниматься воспитанием всячески. И школу превратили. Да, наверное, да. Но с другой стороны, это и стало проблемой, потому что в школе появилось, ну, как бы сказать, воспитание, которым занимался сам школьный коллектив, который приносил в коллектив те вещи, которые как раз и были аксиологией тогда для детей. То есть это порнографические журналы, это марихуана, это все такое прочее. Очень многие школьники научились вот этому всему на очень раннем периоде, понимаете?
Я как всего... раз тот школьник, который учился в 90-е в школе.
Ну,
я помню, что для меня, например, наверное, самым важным жизненным вот, ну, как бы составляющим помимо образования было то, что было абсолютно понятно, что учителя понимают в этой новой жизни еще меньше, чем мы.
Угу.
Абсолютно как бы на равных, что с нами могли нормально...
Ну, совершенно верно. Давай. Учителя с учениками курили у школы вместе, как да, болтали, когда рассказывали матерные анекдоты. Я помню этот период.
Но это было... Ну, как бы я это оцениваю как очень полезную вещь в том-то
возможно,
смысле.
Возможно, я не сужу, но мы как раз от этого пытались наших детей
убить. Этого уклонения перед чем-то начальствующим не было, и уважение вызывали учителя, которые действительно интересно и важно преподавали, и при этом нас не
убили. Вот, вот, именно учителя как личности оставались всегда, несмотря на то, что разброты шатания все равно были. Вот, мы пытались как бы создать некую атмосферу, которая немножечко была другой. Вот, в которых мы все-таки ну, занимались как-то христианским воспитанием, как нам казалось.
Ну, этот прекрасный разброд и шатание 90-х, он, конечно, не мог долго продолжаться, просто потому что как бы потом, когда я уже стала заниматься, правда, высшим образованием со стороны как бы администрации, стало понятно, что все-таки, чтобы что-то работало, должны быть регуляции. Ну, то есть они должны... Тем не менее, вот это вот администрирование, менеджмент, он обеспечивает качество образования, с одной стороны, с другой стороны, защищает от рисков, связанных там со злоупотреблением, в том числе властью, там, учителя, преподавателя и так далее. Ну, то есть это должно...
школа, конечно же, не должна быть идеологическим пространством. Дети ни в коем случае не должны подвергаться идеологическому насилию никакому. Ни религиозному, ни патриотическому, а никакому другому. Школа не место ни для диалоги, ни для религиозного воспитания, если это не частная религиозная школа, предположим, где специально дети этого и родители выбирают сугубо вот это вот место для своих детей. Школа действительно это место, где выстроены вот эти вот... скажем, я плохо выговариваю. Административные связи, где правильно выстроено образование и где есть учителя личности замечательные, которые как раз через свои предметы личностно воспитывают детей, подавая им пример вот этих вот высоких представлений о человеке, о человечности, о свободе, о уважении, о милосердии, о чем угодно. А сама школа, она должна этих учителей искать. Она должна этих учителей беречь. Она должна этих учителей на руках носить, пылинки их сдавать.
Но мы видим, что это...
Но это школа, так сказать, России будущего. Или России прошлого. Потому что такие школы в России были. Ксюша, правда ли? Да? Такие школы были в Москве.
Было мало.
Но да то есть... не так мало.
Как бы в среднем, ну да, то есть я очень просто тут получается, что у нас у каждого есть некоторый опыт. Я много ездила по России в последние там лет 7 перед войной. Мы много занимались именно с учителями. У меня там был проект по медиаграмотности, и с учителями, и с детьми, вот старшеклассниками. И мы много с ними разговаривали, и мы видели как бы атмосферу в этих школах, в разных городах. И мы, конечно, приезжали в хорошие школы, ну, потому что эти дополнительные занятия, они востребованы все-таки в хороших школах. Хотя часто это были школы довольно так называемые обычные, да, то есть не какие-то... Вот, но в целом, конечно, Да, очень много было вот этой вот прессинга зарегулированности. Все учителя все время боятся даже тет-а-тет, уже тогда они боялись сказать лишнего. Ну, не дай бог, что-нибудь про нас там вот. То есть самое невротическое в этом всем было, что непонятно, чего на самом деле нельзя. То есть этих красных линий, они не были прочерчены, как и во многих других сферах. То есть ты должен был сам догадываться, как бы чего не вышло. И, конечно, это влияло и на отношения с детьми тоже. Потому что дети что-нибудь выкинут, а отвечать учителю. Особенно, если они пойдут на митинг, например. Не же могли. Или начнут репостить ВКонтакте какие-то политические вещи. А у школьников, должна сказать, что у старшеклассников у них был довольно сильный вот этот моральный политический запрос. Они все пытались с нами про это разговаривать, там, про Навального, про какие-то вещи, которые они видели как несправедливость и
Я
что.
говорю, что у детей в этом смысле повышенный запрос на правду, на справедливость, на аксиологию.
Да, и получается, что учителя, их, даже самые хорошие из них, систематически их обманывают в этих ожиданиях, что с ними будут про это говорить, что их поддержат, что их поймут. Им все время, то есть это такой газлайтинг, им объясняют, что нет, на самом деле это все не важно, это вам показалось. Даже хорошие учителя, потому что они боятся как минимум быть уволенными, а как максимум мы видим, как, что может происходить, да, и арест, и все. И одна из лучших директоров школ, с которыми я, в принципе, вот в процессе этого нашего общения, ну, мы как-то взаимодействовали в Нижнем Новгороде, ее уволили, это было еще там года за два до войны. При том, что она была каким-то фантастическим директором, очень энергичным, молодым, и ее любили дети, и мы видели, как там в школе строятся отношения, и уволили ее, в общем, ну, фактически за это администрации. Она ушла вообще из образования, насколько мне известно, не знаю, чем она сейчас занимается. Вот, то есть такие вещи происходили и раньше, а уж теперь-то и совсем, особенно учитывая всю эту идеологическую начинку, которую в школах должны транслировать. А вот учителям-то каково? Вы как-то, кстати, со своими коллегами, с теми, кто с вами работал, вы с ними как-то продолжаете общаться?
Нет, совсем. Для меня эта страница закрыта совершенно.
То есть вы не знаете, что там происходит сейчас в этом?
Представлениями нет,
Как
не
они
знаю.
справляются с духовно-нравственной
Нет,
культурой?
не знаю, не
Разговоры
знаю.
о важном.
Совершенно ничего не знаю об этом. Нет. Просто, как бы сказать, даже специально не интересуюсь, не дай бог, что-нибудь не то услышать. Не
Чтобы не
хочется.
расстраиваться.
Я расстраиваться, да.
Ну, на этой оптимистической ноте я думаю, что да, какая-то у нас печальная получилась, что, в общем, логично, потому что образование – это одна из самых уязвимых вообще.
Очень уязвимая сфера и всегда болезненная. Всегда-всегда болезненная. Как бы ты думаешь, ты можешь себе представлять, как это должно быть на самом деле, но когда сталкиваешься с этим в реальности, все рассыпается.
Да, и самое печальное в этом всем, что это то, что касается каждого, что нет человека, ну, то есть кроме тех, у кого нет детей, и то у них есть племянники в таком случае или какие-то
Да, конечно.
дети.
Конечно.
То есть образование школьное – это абсолютно тотальная вещь, которая затрагивает в конце концов каждого человека, который живет в стране. И то, что через него происходит то, что происходит, это одно из самых.
А вот знаешь, что мне сейчас по-настоящему интересно? Мне по-настоящему интересно, что происходит в тех школах, которые создали релоканты. Вот, за эти годы, потому что где-то там, я не знаю, в Черногории я слышал о том, что созданы замечательные, чудесные школы для детей и детские сады. По-моему, в Грузии, в Армении, в Ереване, в Тбилиси, по-моему, такие проекты осуществляются. И я понимаю, что они осуществляются. Я даже знаю, что такая школа есть в Ташкенте с очень хорошими, прекрасными учителями с 57-й, по-моему. И в том числе там работает мой крестник, учитель биологии. Вот-вот. Что это какие-то совсем новые школы с каким-то новым потенциалом, с этими прекрасными педагогическими идеями, которые созданы как раз в группе уже людей, фактически единомышленников. Вот очень интересно мне было бы узнать про эти школы.
Я хорошо знаю ситуацию в Черногории. Могу сказать, что, ну вот, если коротко, да, в городе Бар, это такой город на побережье, собственно, море, город Бар. Там есть школа Адриатик Опен, которая, ну, по моим представлениям, мне иногда жалко, что мои дети уже выросли, и мне некого туда отдать учиться. То есть, и вообще, насколько я понимаю, в том числе по этой школе, у нее есть, кстати, лицензия на старшие классы от американской системы, то есть дети, закончив старшие классы, там 11-12, да, если вы идете на 12 лет, то потом получают диплом, с которым можно в любой университет, в общем, попасть, потому что это аккредитовано как американская школа. При этом там, ну, при этом они учат черногорский, потому что до 9 класса они, конечно, аккредитованы как черногорская школа. Там много украинцев, учителей и детей, потому что в Баре очень большая украинская диаспора, то есть там есть даже украинский язык, то есть она и русская, украинская, черногорская, и много английского. Там есть музыкальная школа при ней, ну, конечно, это дополнительное образование, но это настоящая музыкалка, какого-то музыкалка здорового человека. Вот.
Вот еще одно несчастье для ребенка. Музыкальная школа.
Да, то есть нет, там все правда, это какая-то уникальная история, потому что создали люди, в том числе и для своих детей, но при этом люди, которые в Москве занимались, умели заниматься управлением, принимать управленческие решения и строить, выстраивать процессы, поэтому там все вот правда очень-очень здорово и с точки зрения качества образования, и с точки зрения отношений, а главное, когда ты находишься далеко от всех этих регуляторов, кроме формальных, потому что понятно, что черногорские там министерства и департаменты, они регулируют, ну, формальные вещи, да, там наличие спортзала, квалификация преподавателей, они не лезут в содержание. Уже дав как бы аккредитацию, поняв, что все хорошо, они, ну, не внедряются никак тут. Соответственно, у тебя нет департамента образования над тобой. И ты можешь реализовать, будучи учителем, будучи там администратором, будучи там педагогом дополнительного образования, все то, что ты хотел хорошее сделать в России, но тебя ограничивали. И вот при создании какого-то хорошего коллектива там, ну, то есть там, правда, очень классно. И очень все красиво еще, помещение большое красиво. Конечно, стоит некоторых денег, потому что, ну, бесплатные школы существовать сейчас могут с трудом, потому что, ну, как-то же надо этим учителям всем выживать. Но, тем не менее, все как-то этот баланс находят. Черногория, в конце концов, не самая дорогая страна. Есть школа в Подгорице в этой же системе, есть школа в Герцог-Нове, которая, ну, такая, она более творческая, но там тоже все как бы нормально. Вот, то есть вот в Черногории такая история. Есть школы во многих-многих странах, и на Кипре, и в Грузии, и в Армении, действительно, они все очень разные, то есть нужно выбирать. Но в принципе, если как бы работа и какая-то жизненная траектория позволяет не на домашнее обучение уходить, а переехать, то ради хорошего образования, в общем, это можно было бы сделать, как мне кажется.
Вот, видишь, рекламная минутка, Даша,
Теперь вы начали меня интервьюировать. Вот, но с
здорово.
другой стороны, есть же разные. Не все же про плохое говорить, с другой стороны.
Конечно,
Есть и
конечно.
хорошее. Вот, дети прекрасные, учителя хорошие. Ну и в России тоже многие остались, действительно. Ну, что делать?
Остались хорошие учителя, 100%.
Вот. Ну хорошо, спасибо. Подписывайтесь на телеграм-канал и на YouTube-канал Протоиерея Алексея Уминского, день седьмой.
А также на телеграм-канал «Православие зомби», который ведет Ксения Лученко, один из лучших аналитических каналов о религии. Уверен совершенно. Я с удовольствием его читаю каждый раз. А да, кстати, у меня новый телеграм-канал появился. Знаешь, какой?
Какой?
Называется «Прогулки с отцом Алексеем».
А.
Да, у меня есть такой только-только, вот буквально на прошлой неделе. «Прогулки с отцом Алексеем». Это канал, где я гуляю по Парижу или куда-то езжу и выставляю маленькие такие свои кружочки, путешествия, рассказы о разных местах, где я бываю, что я делаю, что я чувствую, о чем я думаю каждый день. У меня такая, я тебе пришлю ссылочку.
Хорошо, спасибо. Будем иметь в виду. Вот. Но главное, главное, продолжайте смотреть The Breakfast Show, все
Точно,
эфиры.
обязательно.
Ставьте обязательно лайки, потому что это важно, а вам это не сложно. Вот. И следите за нами, мы скоро к вам вернемся. Спасибо. До свидания.
С Богом, да, с Богом, до свидания.